Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы вспоминали евангельскую историю об исцелении Христом Спасителем женщины, которая была 18 лет согбенной по причине того, что сатана оказал на нее такое пагубное воздействие. Но урок мы получаем из понимания самого обстоятельства евангельского сюжета. В субботний день в храм приходит Христос Спаситель и приходит эта женщина. Одно это достойно большого внимания, одно это обстоятельство. Христос, который молился и в пустыне, и который вообще как бы не нуждался в молитве, потому что был в нем полнота божества, обитала телесно. Он как бы был самой молитвой, был носителем этой молитвы, источником молитвы, но он исполняет повеление закона, и он в субботний день по закону Моисеева является в синагоге, является в месте молитвенного собрания иудеев в Ветхозаветной Церкви. Женщина еще более дает нам пищу для размышления. Можем представить, насколько несчастен этот человек. Она не могла выпрямиться, как говорит евангелист. То есть она была фактически до земли согбена. Вот в таком положении, в таком состоянии, наверное, она имела мысль, ну зачем идти в храм? Можно полежать, можно отдохнуть. Но тем не менее, в день субботний дух ее ведет в храм, потому что она, сердце ее требует встречи с Богом, сердце ее требует молитвы. Она приходит в храм не для того, чтобы молиться об исцелении своем. В течение 18 лет она несет свой крест, теперь бы сказали, но приняла это и не отчаялась, не усомнилась в том, что есть Бог Вседержитель и является в храм для Его словословия. И Христос исцеляет ее сегодня не по ее прошению, а сам, как Бог, и нас в Евангелии наставляет, не просите часто о своем, потому что Бог, Отец, любящий Отец, прежде нашего прошения знает все, что нам потребно, и подает с избытком. А если чего-то не подает, то и это случается по благой причине, с благой целью, которую Он один лишь знает, а мы можем ее и не знать. И мы знаем, что и наши храмы наполняют чаще не только сильные и здоровые, не столько сильные и здоровые. Патриарх Тихон сказал, что церковь русскую спасли платочки. Это именно люди немощные чаще всего, но и всякий раз мы видим, как исполняются слова Евангелия, плоть не мощна, а дух бодр. С другой стороны, мы должны размыслить о том, что есть вера. Вера, которая лишь живет в уме, по которой мы имеем некоторое представление об этом мире, но не свидетельствуем ее жизнью. Такая вера не полна, а в действительности ее нет. Именно поэтому Христос Спаситель однажды сказал, что многие удивятся на страшном суде и будут говорить: «Господи, Господи, мы же Твое имя призывали, мы во имя Твое даже пророчествовали, а я скажу им, что не знаю вас». Потому что если человек не живет по вере, не исповедует ее жизнью всею, то в действительности оказывается, что он служит другой вере. Нет, неверующих людей нет. Есть сердце, оно всегда кому-то служит, оно имеет какое-то сокровище. Вопрос лишь в том, какое это сокровище. Человек может себя обманывать, иметь иллюзию о том, что он верует во Христа. Но поэтому и Писание, и Церковь проповедуют неустанно. Покажи, словами апостола Иакова, например, покажи веру твою от дел твоих. Потому что и бесы веруют, и трепещут. Но если человек имеет дела, не соответствующие заповедям, не соответствующие закону Божию, то этим самым, как лакмусовой бумажкой, легко определить, что сердце его в действительности принадлежит некоторой другой вере. Он имеет некоторых других кумиров в своем сердце, и он им служит. Женщина же, которая, имея великую немощь, имея искушение, нарушить заповедь о дне субботнем и вообще не пойти в храм, к чем-то другим заняться, наконец, здоровьем своим заняться, которого нет, она показывает именно пример исполнения веры. Пример служения Богу не только в уме своем, не только имея его в представлениях своего ума, но и сердцем своим подвигая совершенно немощное, почти неспособное к передвижению тело к тому, чтобы оно явилось в храме. Мы размышления о вере и вопрос о вере, он является главным для нашего спасения. Сохраняет ли человек веру? И исповедует ли он ее? Этот вопрос всегда важен для ищущего спасения. Особенно он важен становится к концу веков, когда, как открывает нам Священное Писание, сатана сделает все, чтобы прельстить, аще возможно, и избранных. То есть наполнить мир соблазном. Как действует сатана и какими соблазнами наполняет он мир? Их два всегда – пряник и кнут. Пряниками и приманками он манит, и человек тянется за ними, оказывается в его сетях. Это первое, чем наполняет, и мы видим, как мир наполняется особенно, наполняется этими приманками лживых и ложных удовольствий. Невольно вспоминаем о гиенском, не о гиенском, а адском дыме, которому надлежит выйти к концу веков из кладези преисподней, и из которого, и следом за которым выйдут темные духи, которые вместе с их начальником, падшим Херувимом, связаны Христом Спасителем до времени во тьме адской. Но они будут выпущены. И Откровение Божественное говорит, употребляет такое слово, и люди удивятся. И действительно мы удивляемся тому, как возвращаются в мир грехи, которые, кажется, были забыты, о которых даже не упоминалось. О них еще и 10 лет назад не говорили во всеуслышание. Но теперь это становится реальностью. Они не только в средствах массовой информации, но они входят в законы, которые принимаются нашими парламентами, народными избранниками. И идет великая борьба вокруг того, чтобы законы, устанавливающие беззаконие в нашей жизни, не были бы приняты хотя бы в каких-то отдельных странах, в отдельных местах. Действительно, вся земля может дивиться тому, как возвращаются, кажется, забытые грехи, забытые беззакония в этой жизни. Вопрос о спасении и вере для нас сводится к тому, о чем мы ее укрепим. В чем найти источник сил для нашей души, чтобы стала она душой верующей? Святые отцы отвечают на этот вопрос, говоря, что прежде всего это Священное Писание. И действительно, вера, по слову апостола Павла, это есть обличение невидимых вещей. То есть нужно принять то, что открыто нам, то, что не может дать наука, искусство. Они средства человеческого познания не могут достичь за пределы этого мира тварного, внутри которого мы сами находимся. И только лишь Священное Писание, только лишь Откровение Божие дает нам возможность знать об истинном сердце этого мира, этой Вселенной, почему, об истинном источнике причин, совершающихся здесь, в этом мире судьбоносных явлений и событий. Откровение Иоанна Богослова говорит, что жене, бежащей в пустыню, будут даны два крыла большого орла. Отцы толкуют, что это ветхий и новый завет. То есть душа человека, особенно в отчаянных обстоятельствах, она явит свое истинное и подлинное существо. Есть ли в ней вера в Бога, есть ли в ней принятие полное, доверие к тому, что дает нам и открывает божественные откровения, или же в ней живет нечто другое, и тогда она потеряет и эти остатки веры, как сказано, что был у человека один талант, но если он не дал его в употребление, не развил, то и этот талант, а имеется в виду только талант веры, то и он будет отобран и дан другому. Конечно, в трудных обстоятельствах, когда вновь возникает некий бич Божий, попущенный Богом, некий кнут, которым сатана отгоняет людей от церкви и спасения, то претерпеть этот кнут может только человек, сердце которого вполне укоренено в святой вере. Послание апостола Павла, которое мы читали сегодня к Ефесянам, оно все наполнено, оно написано. Апостол Павел из Уз, из Рима, пишет своим духовным чадам, и, как мы видим, по всему тону этого послания чадам возлюбленным. Он открывает им великие тайны бытия Церкви Божией в этом мире, тайное единство Ветхого и Нового Завета. Вот сегодня он говорит, что Христос – мир наш, то есть мир Ветхого и Нового Завета, людей и Церкви Ветхозаветной и Новозаветной. Во Христе они находят примирение. Язычники, которые были бесконечно далеки от этого общества избранных и спасаемых, которые имели и заветы, и закон, и священство, и жертвы, и вот они также призваны к тому, чтобы наследовать эти же обетования, наследие вечности, благой вечности в Боге, и совершено это Христом, который является примирителем. И мы теперь, говорит апостол Павел, призваны из язычников, не просто какие-то пришельцы, странники, но свои родственники, святым, избранным, и назидать себя на этом камне, который есть Христос, тогда строение ваше, созидание вашей жизни, вашего внутреннего дома духовного будет правильным, если будет оно во спасение. Это послание к Ефесянам напоминает нам другое послание к тем же Ефесянам. Послание из Откровения Иоанна Богослова, то есть Духа Божия и Христа Спасителя, данного через Евангелиста Иоанна много лет спустя, 30 лет спустя. В нем мы также видим, что Ефесская церковь была процветающей в то время, она крепко стояла на исповедании, действительно она назидалась великими апостолами, созданной апостолом Павлом, затем окормлялась апостолом Иоанном. В Ефесе же и он ушел, неправильно сказать, почил, потому что его тело не было обретено. До сих пор есть место, где ученики оставили его как бы слегка погребенным, но вскоре уже не нашли, и тело Иоанна не было на нем. По пониманию церкви, Иоанн Богослов также явится во времена, последние времена Антихристовы, чтобы вместе с пророками Ильей и Енохом окормлять церковь тех верных, которые останутся в то время. И Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис – это, возможно, главная книга, которая сейчас в наши дни может нас назидать и вполне утверждать в вере. А вера неразрывна от страха Божия. Мы из этого дивного повествования можем, наверное, как ни из другого повествования Священного Писания, научаться тому, как судьбы мира земного решаются в мире потустороннем, в мире Божьем, там, где Святая Троица, там, где избранные от земли, достигшие спасения и совершенства духи праведных, совершенных, и мученики, и праведники. Они вместе с ангелами, вместе с 24 старцами, 12 патриархами ветхозаветными, 12 апостолами, совершают служение, прославление Святой Троицы, предстательствуют об этом мире, принося молитвы всех верующих перед престол Божий, и ходатайствуют, и принимают, и участвуют в исполнении дивных божественных предначертаний. И тогда, после того, как в той торжествующей церкви, этом истинном сердце мира, мира принимается и возвещается нечто, совершается и следом что-то на земле. Вот эта вера и неотъемлемый от нее страх Божий, который должен наполнить наши сердца близостью Бога, послание, в том числе к Ефесской церкви и 7 посланий Апокалипсиса, это изображение того, как не просто возвещается закон Божий, а как он уже исполняется, суд в соответствии с этим законом. Мы встречаем грозного судью, которому открыты и помышления сердечные. И, в частности, процветающей Ефесской церкви Господь говорит также нечто в назидание. Он хвалит ее состояние, хвалит то, что отвергаются дела Николаитов, то есть вот эти грехи, которые сейчас наполняют, содомские грехи, наполняют этот мир. Но вместе с тем он говорит, что ты оставил первую свою любовь. И также, как бы праведной и совершенной церкви, то есть и душе Господь всегда может сказать многое. Именно поэтому не должен от нас отходить дух покаяния, дух страха Божия. Это одно из главных проявлений научающего и спасающего нас Святого Духа. Поэтому, пока есть время благоприятное, нужно нам привести душу свою в такое состояние, чтобы окрылялась она этими двумя крылами Большого Орла, Священным Писанием, почерпала бы из нее несомненное ведение тайн Божиих, тайн устройства этого мира, и в страхе и трепете совершала бы свой труд, свой путь в этой жизни, чтобы быть ей готовой встретить возможные и необходимые грядущие на всю Вселенную искушения для испытания веры, для испытания и проявления истины. В ком, что внутри, то будет явлено наружу. Вот таким образом, проходя время этой жизни, пока благоприятное время, мы будем его проходить богоугодное и не потеряем это благоприятное время, данное нам для спасения, для назидания и для приготовления. Аминь.